Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе с секретарем миссионерского отдела Рязанской епархии Еленой Манкиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о том, как в молодежной среде, а все же по большей части нашей передачи открывает и мы рассуждаем на молодежную тематику. Вот в молодежной, уже церковной среде принято преподавать закон Божий. Принято давно уже, около 300 лет. А до этого еще там такой дисциплины не было ведь, да? Было просто чтение Псалтыря, чтение Нового Завета. Так вот, закон Божий и 21 век. Скажите, вот на вашем опыте, я знаю, что вы преподаете вот эту дисциплину в одной из молодежных организаций нашего города, православных Витязей. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, ваше размышление, ваше наблюдение, как воспринимается закон Божий детьми нашего века?
Ну, начнем с того, что эта дисциплина в наш век носит немножечко другое название. То есть чаще этот предмет мы называем «основы православной культуры» или «основы православия», потому что вот эта фраза «закон Божий» уже она детям непонятна. То есть уже не очень понятно, о чем там будет идти речь. Может быть, она понятна еще детям воскресной школы, где я тоже преподаю, но и то мы стараемся заменить название предмета другим, чтобы и детям было понятнее, комфортнее, и чтобы мы начинали урок в условиях, когда ребенок понимает вообще, о чем будет идти речь. Потому что когда он слышит православие, там основы православия, он уже как-то настраивает свой вектор на нужную волну.
Почему встречает такое противоборство слово «закон»? Или что, закон же Божий вроде как понятно, нет?
Ну, может быть, нет связи, потому что не все люди живут в церковной традиции. И если раньше это воспринималось нормально, потому что человек рос в том мире, где вера, ну, в той стране, да, где вера была традиционной, и он уже с младенчества знал, там, что такое храм, как там, что вообще там происходит. И данная дисциплина помогала ему глубже погрузиться в мир веры, и это для него было абсолютно нормально. То есть сейчас дети приходят совершенно разные. Кто-то из церковной семьи, кто-то вообще впервые слышит некоторые понятия. И поэтому у них нет, ну, такой точки соприкосновения, что ли, с жизнью вот именно этого предмета, этой фразы и их какого-то личного такого мировосприятия, ну, на мой взгляд.
Мне тоже так кажется, потому что вообще понятие закона сейчас, оно вообще нивелировано. Не очень принято, не очень любят молодые люди рассматривать закон как нечто доброе. То есть всегда рассматривают закон как ограничение. Поэтому возможно, что вероятнее всего словосочетание «закон Божий», оно провоцирует людей на какие-то ограничения. Когда же мы говорим об основах православия, православной веры, мы даем просто понятие. Понятие, как жить, как жить не надо. Но вопрос выбора, вот этого реализации жизненных ценностей, он все равно остается за человеком, если человек маленький, еще и за его родителями. Вот скажите, пожалуйста, как родители относятся к закону Божьему для их детей?
Ну, так как родители все-таки приводят своих детей в церковные организации, в православные, они понимают, что там будет идти об этом речь, и, естественно, они благосклонно к этому относятся. Многие сами начинают интересоваться и там хотя бы спрашивают, что вы проходили. Ну, и вообще я призываю часто родителей к тому, чтобы они общались с детьми на тему этого предмета, чтобы понять вообще, дети, они что-то понимают, или им что-то трудно дается, или, может быть, на что-то обратить внимание. И по большей части родители, конечно, благосклонны, потому что они сознательно приводят детей в такие организации. Это не школа, где, ну, данный предмет может быть там неожиданностью, да, для какой-то семьи. Здесь все ожидаемо, и поэтому такая вот реакция добродушная.
Непраздный вопрос по поводу родителей. В свое время я учился в православной гимназии, И у нас был довольно-таки большой сегмент детей, которых родители заставили учиться в православной гимназии, а сами при всем при этом дома не было никакой жизни с церковью. И родители говорили, ну, тебя там научили, вот и живи правильно, а мы будем жить так, как мы живем. Поэтому вот вы сейчас сказали о том, что родители сами благоволят, да, соответственно, идет какая-то перемена сознания, это очень здорово. По поводу, знаете, давайте поговорим по поводу разных возрастов. Вот на ваш взгляд, кто лучше и легче всего воспринимает закон Божий?
Ну, по моему опыту, это самые малыши, начиная там с первого класса, даже чуть младше, и вот начальная школа. Вот это такой самый благодатный возраст. Ну, во-первых, еще дети смотрят тебе в рот, ты для них авторитет, ты им нравишься, и все, что ты им говоришь, они слушают внимательно. И, как ни странно, даже понимают. То есть мне раньше казалось, что ребенку семилетнему очень сложно там рассказать об истории праздника даже или объяснить какие-то понятия сложные. Но на практике получается, что такие детки маленькие, они лучше все это воспринимают, хорошо слушают, с ними приятно работать. То есть такие самые благодарные ученики, наверное.
Так, а дальше?
А дальше начинаются сложности. Ну, одно дело, когда ребенок уже растет в этой среде, да, там он пришел в 6-7 лет, занимается дальше, может быть, у него уже как-то перестройка сознания идет нормально. А если же дети приходят в организацию уже в средней школе, там 6-7 класс, 8, то здесь уже все сложнее. Тут иногда возникает некий протест, что вроде как родители привели, они-то считают, что нужно здесь заниматься, все это изучать. А ребенок не особо горит желанием, во-первых. А во-вторых, как вот вы сказали, нет дома вот этой традиции, этой подпитки. То есть здесь ему сказали одно, он пришел, в семье совершенно все по-другому. И хотя мама говорит, надо ходить, но сама так не делает. И ребенок в сознательном возрасте, у него же начинается вот это вот... такая ломка сознания. Тут в школе совсем другая среда, да, и общение со сверстниками, оно совершенно другое. И вот с такими детьми уже сложнее.
С такими детьми сложнее везде, и в семье тоже. Потому что это такой довольно-таки трудный возраст. К нам в храм довольно-таки часто приходят на экскурсии. Приходили, да, до пандемических вот этих сложностей. Приходили на экскурсию средние классы. И, конечно, трудно. Но с ними трудно вообще, в принципе. Но тут надо просто помнить, что переходный период, да, сложно вот этот, он переход не только для детей, но и для всех окружающих их, потому что нам уже надо переключаться, значит, переходить с рельсов, что это дети беспомощные, маленькие, что на новый путь, когда это уже вполне себе самостоятельные личности, это трудно всем. Но ничего, мы, думаю, что справимся. Знаете, кстати, что еще было замечено очень интересно, что те дети, которые закон Божий изучали в детстве, или, например, даже в каком-нибудь детском садике, да, или вот в начальной школе, потом, конечно, они не застрахованы от бурного периода средней школы, не менее бурного периода студенчества. Но об этом мы как-нибудь отдельно поговорим. О православии и студенчестве. Это вообще отдельный такой сегмент разговора. Потом, когда у них начинаются первые сложности, это примерно 25 лет, так 24-26, они начинают вспоминать, что у них было в детстве. Не в юности, не в окончании школы. Они начинают возвращаться к тому, чему их учили в самом-самом раннем возрасте. И если вот это преподавание закона Божьего было хорошо налажено в какой-то период жизни, очень многие люди к этому возвращаются. Вот скажите, за годы, которые вы преподаете, вот были ли у вас моменты, когда человек вот слушает вас, как вы говорите, в рот заглядывает, все понимает, а потом говорит, все, мне это не надо?
Ну, были, может быть, моменты, когда не мне это не надо, а вот когда дети говорят, мне это не интересно. Угу. Вот это любимая фраза нашего современного общества и особенно детской среды – неинтересно. И мне иногда не то чтобы обидно, как-то вот эту фразу слышать, ты понимаешь свой некий непрофессионализм, что ли. То есть ты не можешь делать так, чтобы ребенку было интересно. А потом просто начинаешь думать и размышлять над этим и понимать, что ну, не всегда бывает интересно, иногда бывает сложно. Да? Вот там мы учимся так же и что-то узнаем, и, может быть, это не всегда весело и развлекательно, особенно в предмете закона Божьего. Да. Там сложно добавить иногда развлекательные моменты. Поэтому ну, здесь вот как-то приходится справляться, потому что такие ситуации возникают, когда ну, либо тебе ребенок прямо говорит, мне скучно, неинтересно, либо ты видишь, что он там засыпает, и ему действительно это не очень интересно. Ну и здесь два ответа. Либо ты действительно неинтересно преподаешь, и, может быть, там где-то нужно менять методы и улучшать методику свою, либо просто дело в ребенке. То есть что-то в нем не так, или вот какая-то борьба идет, да, именно вот с этим предметом, с восприятием.
Смею предложить еще третий вариант развития ситуации. Дело в том, что нам, как педагогам, нам, как проповедникам воли Божией, приходится конкурировать с очень большим и мощным сегментом развлекательным, который дается сейчас для детей. Потому что конечно же, когда, например, ребенок смотрит какого-то блогера, да, у которого там огромные миллионы подписчиков, который что делает? Он играет в игры. Он играет в игры, а это всегда интересно. Ну, потому что это же игра, кто-то играет. То есть, замечательно. Вообще можно смотреть вечно на это. И когда ребенок приходит, говорит, так, папа, мама, вы знаете, я вот не буду учиться, я вот буду блогером, например. Да? Это же тоже проблема сейчас во многих семьях. Что делать? Да, а мы говорим, вот закон Божий. Конечно, он не будет его слушать, потому что тут, с одной стороны, игра, а с другой стороны, надо думать, почему мы три пальца вместе складываем, да, и что это означает. И когда надо креститься. И с другой стороны, вы знаете, некоторое время назад в общецерковной среде было обсуждение того, вообще стоит ли нам прибегать к методам, чтобы максимально было интересно. И вы знаете, большинство высказало, что, наверное, не надо. Потому что путь на вот такой, знаете, на потребу, да, вот так, он может привести к очень плачевным ситуациям. Когда, наверное, слышали вы, некоторое время назад один протестантский проповедник в угоду своей пастве, он в конце молитвы сказал, ну, по-английски, amen and woman. То есть, аминь, и вот по-русски будет аминька, что ли, да? То есть, вот гендерное различие. А зачем? Потому что феминистическое общество, оно говорит, почему аминь, да, мэн, почему не вумен? Ну, с нашей точки зрения, как-то глупость, да? Но и проблема в чем? Пастырь, он нивелировал весь опыт традиции молитвы до него в угоду сиюминутному какому-то феминистическому лобби в своем приходе, чтобы его просто похвалить, сказали, да, мы с тобой. И это максимально неприемлемо для нас. С другой стороны, предаваться ригоризму, говорить, все зло, все грех, кроме того, чтобы ходить в церковь, мы тоже не можем. И вот на этом балансе нам нужно как-то вот балансировать, как, знаете, как люди, ходящие по канату с шестом, чтобы аккуратненько не упасть ни в одну, ни в другую сторону. И мудрость, конечно же, это требует большой. И вот интерес еще вот какой. Скажите, видели ли вы пример вот этого балансирования, чтобы было и интересно, и в то же самое время не было предательства традиции? Вот как вы скажете? Потому что я видел комиксы, я видел игры, посвященные изучению Библии. Но вот изучение основ православия, да, вот в игровой форме, как вы думаете, вообще, вот если даже пофантазировать, это приемлемо или нет?
Ну, в какой-то степени приемлемо, смотря какая игра, смотря какие в ней правила и как дополнение, почему бы и нет. То есть же разные формы на уроке. Кроме рассказа учителя, есть еще и самостоятельные задания. Они вот как раз могут быть интересными для детей. Это там... Ну, опять же, можно игру какую-то провести, связанную с православием. И такие сейчас есть примеры. Есть у нас сейчас и православные квесты. И ну, различные, даже интернет есть игры, связанные с верой. Конструкторы, опять же, там какие-то что-то, какие-то сборные модели. Для малышей совсем это мультфильмы или раскраски. Или когда дети сами вот что-то такое делают, связанное с верой, ну, например, не знаю, снимают ролик или фотографируют храм, да, то есть ты им рассказываешь вроде про фотографию, но в то же время они еще изучают устройство храма. То есть какие-то формы, которые детям интересны, современные, их вполне можно приложить как такое дополнение к изучению, к познанию. Опять же, экскурсии. Вот вы говорите по храму. Тоже ведь дети приходят совершенно различные. Да? Там, это далеко не из верующих семей. Да и очень, сами очень дети впервые некоторые входят в храм. То есть все это вполне можно разбавить, но единственное, да, не превращать это, наверное, совсем уж в игру, чтобы ребенок понимал, что эта игра нужна для того, чтобы он что-то новое узнал. Это, конечно, сложно сделать. Сложно вот на этом балансе оставаться. Но надо стараться. То есть надо тоже придумывать какие-то формы, методы интересные. Тем более, что сейчас современная наша жизнь, она это позволяет. То есть у всех есть эти средства, интернет и телефон. И так же, как и дети, мы тоже можем этим пользоваться.
Более того, не то, что можем, мы по-хорошему должны бы. Да. Потому что современные социологи говорят, чтобы не упустить ребенка, да, ты должен быть для него авторитетом. Но авторитетом для современного подростка, для современного там, ребенка, ты должен сначала быть в социальных сетях. Если ты там авторитет, ты будешь авторитетом и в реальной жизни. К сожалению, сейчас так работает. Мы не будем говорить, хорошо это или плохо, куда мир катится. Сейчас это не наша, да, тематика разговора. Но вот, кстати говоря, интересно, знаете, вот было бы услышать ваше, вот сначала ваше мнение, да, а потом я, может быть, своим поделюсь тоже. Закон Божий преподается детям. А если при этом ребенок сам находится в отрыве от литургической традиции. Вот как влияет литургическая традиция на восприятие закона Божьего?
Влияет колоссально. Мне кажется, влияние огромное, потому что если ты видишь, что ребенок совершенно оторван от церковной жизни, что он, в принципе, ни разу там не был на службе и не посещает храм, и вот эти слова, которые ты ему там говоришь, такой-то праздник, там, ну, знает он Рождество, Пасха. А все остальное, что там поглубже касается для него, это, ну, пустой звук. Да? Вот он это услышал на уроке, и все. И самое главное, что это не имеет для него значения. А вот это, наверное, самое страшное. То есть, когда тебе не важно то, что тебе говорят. Когда же ребенок участвует в жизни церкви. Ну, вот у нас есть ребята, которые там алтарники. То есть ты им что-то рассказываешь, они, ой, да, я вот это вот видела, я вот там вот тоже был, я вот так тоже делаю. То есть уже есть некая связь с действительностью, и ребенок понимает, что то, о чем ему говорят, это в его жизни тоже присутствует. И это очень важно, потому что вот с первой группой детей работать крайне сложно. Потому что, ну, услышали они там твои слова, вышли и забыли. Вот такое ощущение складывается. И да, важно, чтобы вот вес слова был еще и в жизни, то есть какое-то приложение было прямое у того, что он слышит. Тогда будет, наверное, смысл, тогда будет толк. Хотя, ну, может быть, полезно и просто послушать кому-то, да, хотя бы так, хотя бы в такой форме. Если же это совмещается, то такой двойной плюс.
Это приносит плоды, да, гораздо больше. Я вот, вы затронули тематику Пономарей, да, особенно вот этого вот такого веселого возраста, какого-нибудь седьмого класса, да. С одной стороны, у тебя там гормональная перестройка, тебе хочется пошалить, с другой стороны, ты Пономарь, и тебе закон Божий вроде как преподают. И вот это противоречие видно, как терзаются просто эти дети, вроде им хочется и куда-нибудь там с гаражей попрыгать в снег, да, и с другой стороны, и на службу надо идти. И вот как-то им, бедным, очень трудно живется. Но, с другой стороны, видно, что когда человек преодолевает себя, да, он становится гораздо счастливее. Не то, что проще ему, там, легче. А у него складывается все в единый какой-то вот комплекс. Не только знаний, но и жизни. И эти знания становятся не просто абстрактным каким-то явлением, которое там нужно выучить, сдать и забыть, а знание становится подспорьем к его реальной жизни. И это очень здорово, поэтому ко всем родителям обращаемся. Сейчас, дорогие братья и сестры, если ваши дети в той или иной форме изучают закон Божий, пожалуйста, предоставьте им возможность реализации этого предмета в своей повседневной жизни. Поговорим еще вот о чем. Вы упомянули о том, что есть иные варианты развития, варианты преподавания закона Божия. Вот говорите, экскурсии. Хорошо, но экскурсии чаще всего связаны с храмом, со строением храма. Да? Как объяснить ребенку, если не лекции, вопросы, связанные исключительно с, например, Богом? Вот какой Бог, его свойства, его влияние в этом мире? Как объяснить или показать, или рассказать детям о Христе, чтобы это было не скучно? Вот как, какой у вас опыт на эту тему? То есть, тоже не праздный вопрос.
Но на самом деле мне трудно саму себя оценить, скучно я говорю или нет. Здесь, наверное, все зависит от качества педагога, то есть как ты лично переживаешь эту информацию, потому что мы же все равно не можем сказать иначе, чем написано там в законе Божьем, в догматике. Да? Мы не можем сказать по-другому, потому что есть вещи догматические, пусть сложные, но мы должны их сказать детям именно так, как они звучат, никак иначе. Вот другой вопрос, как мы это объясним, то есть, может быть, добавим какой-то пример, какой-то свой личный опыт, какой-то, я не знаю, фрагмент видео, там, не знаю, схождение благодатного огня, да, там, если говорим о доказательствах, о чудесах, или там фото Туринской плащаницы и так далее. Или приведем свидетельства каких-то, может быть, известных людей, которых дети знают. Ну, опять же, все здесь, вот если мы говорим о таких серьезных вещах, когда о Боге, его свойствах или о личности Христа, то здесь, конечно, отступать от основной теории мы не можем, но нам необходимо это все вот через себя тоже пропустить и более доступно детям донести. И как-то вот ну, попытаться, ну, не то чтобы опуститься до их уровня, а вот встать на их ступеньку, тоже представить, да, что вот если бы ты сам этого не понимал. Просто я тоже в церковь пришла не в детском возрасте, уже в сознательном, когда была студенткой. И для меня многие вещи, когда я сама пришла учиться на теологию, я сидела и хлопала глазами, потому что мои там сокурсники после православной гимназии знали все молитвы прекрасно, знали там катехизис, хотя бы какие-то основы. А для меня это все было в новинку. То есть я все учила фактически с нуля. И я знаю, как это сложно, когда ты не понимаешь, ну, вроде как преподаватель знает, там, твои товарищи знают, а ты вообще не понимаешь. И ты понимаешь, что это простые вещи.
Да.
И вот здесь, да, важно как-то, может быть, свой опыт добавить и попытаться для детей все это доступно донести.
Я бы еще понял, что детям очень хорошо заходит интерактив. То есть да. Это видео, это фотографии, это какие-то... Знаете, вот даже вот вопрос-ответ очень быстрый, да? Потому что когда... Я тоже не с детства уже в церкви, да? И когда я пришел учиться там, в православную гимназию, это уже там за пару лет до вашего студенчества, я пришел и понимаю, что все вокруг меня что-то знают, а я не знаю ничего. Но все же, наверное, было особое желание быстренько все узнать, чтобы хоть как-то соответствовать. И самое трудное, когда у ребенка этого желания нет. Желание соответствовать, желание узнать, вот этой тяги к познанию какого-то предмета. И вот тут, наверное, нужно понимать, что вера и как следствие уже желание понимания этой веры, все же это дар. Говоря о законе Божьем, мы говорим о, конечно же, воцерковлении наших детей. И не нужно забывать все же о том, что вопрос воцерковления детей, вопрос веры их, это вопрос родительской, да, нашей молитвы в первую очередь. Поэтому, конечно, хочется, наверное, пожелать всем тем, кто нас слышит, молиться за своих детей, которые изучают, которым трудно, которым ничего не дается. Вот вопреки всему молиться за таких порой непокорных наших деток, потому что они наши дети, потому что мы их родители, мы их педагоги, мы те люди, которые отвечают за них. И все же вот это, эти переживания за них лучше вымещать не в ремне, не в нотациях каких-то менторских, а в молитве за наших детей. Вот это, наверное, будет основным и главным нашим делом. И как следствие уже отсюда... Это будет как альфа и омега, знаете? Это как начало попечения о детях, это молитва. Потом идет закон Божий, вот эти экскурсии, о чем мы говорили. И заканчивается опять все молитвой, и с нее все начинается. Спасибо вам большое за разговор. Благодарим вас, дорогие братья и сестры. И до новых встреч.
До свидания.